говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Улица Ратко-Младича или будущее отношений Сербии с военным трибуналом в Гааге. Как развиваются экономические связи между странами СНГ на примере России и Южного Кавказа. Преимущества свободного программного обеспечения. И конец школьного года. Время выбирать профессию. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. После формирования нового правительства Сербии 10 дней назад актуальным снова стал вопрос о том, когда будет арестован обвиняемый в геноциде и военных преступлениях в Боснии сербский генерал Ратко Младич. Правительство сообщило, что это один из 5 приоритетов государственной политики, а сербские националисты провозглашают Младича национальным героем. Об улице Ратко Младича рассказывает наш корреспондент Белграда Ая Куги.
На минувшей неделе на одной из улиц Белграда столкнулись две Сербии. Повод для этого был следующий. Власти по требованию 30 тысяч граждан столицы приняли решение назвать одну из самых современных магистралей Нового Белграда именем убитого 4 года назад премьер-министра Сербии реформатора Зорана Джинджича. Вслед за этим решением националисты расклеили ночью на этой улице плакаты с названием «Улица Ратко Младича». Демократически настроенная молодежь сняла эти плакаты. Но потом, в субботу, ультранационалисты из радикальной партии Сербии в организованном порядке на митинге протеста расклеили их снова, уже не под покровом ночи, а открыто. Звучали на этой манифестации речи о том, что в Сербии у власти антисербский оккупационный режим, что предатели все те, кто выступает за арест обвиняемых в военных преступлениях сербских патриотов, и самого великого из них – генерала Ратко Младича. Чуть дальше, на той же улице, собралась молодежь из либерально-демократической партии, которая требовала покончить с военным прошлым. Полиция беспокоилась только о том, чтобы не произошло столкновение двух демонстраций. Многие наблюдатели считают, что в Сербии снова накаляется атмосфера, которая приводит к глубокому расколу между людьми. Директор неправительственной организации «За политическую самобытность» Соня Лихт считает, что атмосфера складывается нездоровая.
Одна демократия отличается от другой. Существует разница в политике, в идеологии, во мнениях. Это нормально и даже приветствуется. Однако создавать глубокие расколы, даже вражду между людьми, которые принадлежат к разным партиям или имеют разные взгляды на то, в каком направлении Сербия должна двигаться, как развиваться, это уже ненормально. Такие призывы на грани ненависти создают в обществе очень плохую атмосферу, направленную непосредственно против национальных интересов нашей страны. В этом случае политики, которые затеяли протесты, доказывают, что им не важны ни государство, ни нация, ни то, что будет в Сербии. Они не патриоты.
Открытые манифестации поддержки военных преступников генерала Ратко Младича наносят большой ущерб Сербии в международных отношениях. Декан факультета политических наук Белградского университета Милан Подунавац.
Возникает ряд вопросов. Во-первых, каково наше отношение к прошлому, если мы считаем героем человека, который отвечает за убийство 7 тысяч человек? Во-вторых, какой мы сигнал посылаем Европе и миру? Если кто-то думает, что это просто эпизод местного значения, он глубоко ошибается. Мир внимательно проследил за этими манифестациями и зарегистрировал происшедшее.
Однако многие люди считают, что такие манифестации ультранационалистов закономерны и что крайне правые слишком слабы, чтобы повлиять на общую политическую атмосферу. Ветеран сербской политики, демократ Драголюб Мичунович.
Есть старая пословица, что некоторые события в истории повторяются дважды, первый раз как трагедия, а второй раз как фарс. В 90-е годы такие собрания были началом трагедии, прелюдии вступления нашей страны в конфликты, войны и преступления. А то, что они делают теперь, это фарс.
Самые бурные дискуссии в Сербии вызвали не столько новая общественная активность националистов, сколько тот факт, что полиция их манифестации допустила, а прокуратура сообщила, что в этом нет уголовного правонарушения. Министр внутренних дел Сербии Драган Йочич, очевидно, не желая идти на конфликт с сильной Сербией радикальной партией, заявил, что их митинги протеста являются лишь выражением политической позиции и запрету не подлежат. Так ли это? Главный редактор белградского журнала «Правовое обозрение» юрист Владимир Тодорич.
Это было и политическим событием, и выражением их позиции. Однако вряд ли кто может устраивать политические собрания, на которых люди будут прославлять, например, идеи Адольфа Гитлера и заявлять, что всех цыган и евреев в Европе нужно истребить. Это может быть чьей-то политической позицией, но существует ограничение на свободу речи, потому что каждая свобода отдельного человека ограничена свободой другого человека. Нельзя в своей свободе выступать с идеями нетерпимости, угрожать жизни и свободе других национальных, религиозных или этнических групп. Против Ратка Младича есть весомые доказательства. Он подозревается в убийстве 7-8 тысяч боснийских мусульман, которые были расстреляны только потому, что не были сербами. Ратка Младич – символ резни в Сребренице. Когда мы говорим о Ратка Младиче, мы говорим о своем отношении к массовому убийству в этом боснийском городе. Младич является символом ненависти по отношению к мусульманам. А если посмотреть на тех людей, кто пришел на протест радикалов, то видно, что многим из них жалко, что они не были в той стрелковой цепи, которая целилась в людей из Сребреницы. Их протест, на котором прославляли человека, убившего тысячи людей, является разжиганием межнациональной ненависти. И поэтому есть основания завести против них уголовное дело.
Сторонники Ратко Младича утверждают, что он невиновен, опираясь на то, что обвинения против него не доказаны перед судом. Владимир Тодорич.
Презумпция невиновности является одним из достижений цивилизации, достижением цивилизованного правосудия. Но ведь не каждый перед лицом обоснованного обвинения будет утверждать, что полностью невиновен, и тем более человек, который скрывается от суда. Ратко Младич на данный момент в правовом смысле ни в чем не повинен, кроме одного. Он не отвечает на требования предстать перед судом. Однако и Пол Пот в Камбодже тоже никогда не был приговорен судом, хотя весь мир знает, что он совершил чудовищное убийство населения собственной страны. И сколько еще других больших преступников последнего века не предстали перед судом. Поэтому в случае Младича презумпция невиновности является политической манипуляцией.
Принято считать, что существуют две Сербии. Та, которая склоняется к демократическим ценностям, и та, которая поддерживает противоположный блок сербских радикалов и социалистов Милошевича. Часто звучит тезис, что нельзя ссориться, нельзя идти на конфликт вокруг того, кто патриот, а кто изменник. Ведь страна, дескать, находится в тяжелом положении. Она может потерять часть своей территории, Косово. Белградский юрист Владимир Тодорич.
Если взять этот случай протеста националистов как параметр разъединенности, раскола Сербии, если попытаться найти способ как-то примирить обе стороны, то при нынешней политической системе Сербии это невозможно. Ведь невозможно назвать одну улицу бульваром Зорана Джинджича и ожидать, что та другая Сербия не будет возмущаться. Есть и те, кто предлагает, давайте назовем другую улицу, которая ее пересекает, именем Ратка Младича, чтобы показать, что мы едины в том, что не стоит ссориться. Чтобы такие идеи не возникали, надо иметь государственную позицию. Именно в том, что такой позиции нет, отражается неуспех демократического блока, демократической элиты. Они не способны представить обществу новое определение патриотизма. Что означает быть патриотом? Что это? Быть хорошим сербом? А это что значит? Если ты хороший серб, ты должен иметь негативное отношение к мусульманам, к хорватам, так? А может быть, существует другой образ сербского патриота. Были попытки поменять старое представление о патриотизме, но они не были доведены до конца. Для этого нужны воля и энергичные действия государства. Посмотрите, что понималось под патриотизмом у нас в 80-х годах, что в 90-х, как все менялось. Сейчас представление о патриотизме меняется так, что государство встает за определенной системой ценностей и санкционирует уже неприемлемую предыдущую концепцию патриотизма.
Вице-премьер правительства Сербии Божидар Джелич настаивает на том, чтобы Ратко Младич немедленно был арестован, и чтобы общественность ясно поняла, что не может целая страна быть заложницей одного человека. Однако не до конца известно, разделяют ли его мнение все члены нового правительства.
Все общество в целом должно яснее определить, какую атмосферу в стране оно хочет иметь, что для него хорошо, а что плохо. Нельзя быть толерантным к политическим действиям, за которыми скрываются опасные идеи. Этому надо однозначно противостоять. Республика Сербия в отношении Гаагского трибунала определилась, что сотрудничество с ним – один из пяти основных принципов действий нового правительства. Человек, против которого выдвинуто обвинение в совершении военных преступлений, не может иметь защиту и прославление в Белграде. На это правосудие должно реагировать.
На следующей неделе в Белград прибывает главный прокурор Международного Гаагского трибунала по военным преступлениям, совершенным бывшей Югославией, Карло Дель Понте. Дель Понте много раз бывала в Белграде. Обычно встречи здесь у нее были неприятными. Новое на этот раз то, что она впервые приезжает по приглашению сербских властей. Может быть, Сербия действительно готовит для нее что-то больше, чем просто заверение, что власти хотели бы поймать Ратко Младича, но делать это им пока не удается, очень сложно это сделать.
Улица Ратко Младича, рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В рамках Содружества независимых государств в последние годы подписано множество соглашений, направленных на укрепление экономических связей между постсоветскими странами, в том числе между Россией и странами Южного Кавказа. На практике же экономические отношения между Москвой и государствами этого региона только ухудшаются. О причинах, которые приводят к дезинтеграционным процессам в рамках СНГ, наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с российскими и южнокавказскими политиками и экспертами.
Экономическое партнерство, как утверждают многие российские политики, остается одной из главных задач Содружества независимых государств. Действующий экономический совет СНГ, например, часто называют ключевым органом Содружества. Однако в реальности экономическое взаимодействие на межгосударственном уровне между постсоветскими странами почти не существует. Политолог Алексей Ващенко считает, что экономическое сотрудничество между странами носит инерционный характер.
Эта интеграция, она как бы по инерции частично сохранилась с советских времен. Там были и общие транспортные связи, там железнодорожные, авиационные, автомобильные трассы, единая энергетическая система работала. Сейчас все это, конечно, порушено. Плюс то, что предприятия смежники были, которые поставляли комплектующие изделия друг другу по всему Советскому Союзу. Сейчас, конечно, там остались крохи.
Официальная Москва до сих пор не выработала в отношении стран Южного Кавказа внятную политику, убежден депутат Государственной Думы России Сергей Глазьев.
Практически у нас разрушена взаимосвязь с Грузией, которая традиционно была одним из стратегических партнеров России. Это является следствием того, что у России в старое время и сейчас не хватает понимания смысла того, что мы хотим иметь на Кавказе. Вместо осмысленной политики идут такие спонтанные реакции, иногда резкие, иногда грубые, иногда, наоборот, слабые. Нет стратегической линии, и следствием этого является дезинтеграция, по сути, нашего экономического пространства с Кавказом. Никакими декларациями не наверстать упущенные возможности.
Неуклюжие действия Москвы особенно проявились в отношении грузинского населения, которое, в отличие от властей Грузии, больше всего пострадало от блокады, продолжает Сергей Глазьев.
Пострадали, во-первых, российские граждане, которые работают с Грузией. Во-вторых, пострадали грузины, которые работают с Россией. Это типичный случай удара по своим. Кто выиграл от того, что грузинские мандарины перестали пускать на российский рынок? Российский потребитель проиграл 100%. Нам теперь навязывают мандарины не те, которые мы привыкли потреблять, да еще дороже. А больше всех пострадали грузинские крестьяне, которые ориентированы были на Россию. И какое у них теперь отношение к России, которое, по сути дела, их разорило? Вот такого рода резкие действия, по сути дела, ликвидируют остатки нашего влияния. И вместо этого начинается бряцание оружием.
Экономические отношения России с Азербайджаном и Арменией складываются более благоприятно, чем с Грузией, считает Сергей Глазьев.
Я надеюсь, что после серии контактов на высшем уровне между руководством России и Азербайджана мы нашли какое-то взаимопонимание. Долгое время между нами практически отсутствовало какое-то межгосударственное партнерство. Хотя не нужно далеко ходить, достаточно сходить на московский рынок, чтобы посмотреть, насколько сильно влияние Азербайджана в Москве и вообще в Российской Федерации. Наверное, нормализация и активное сотрудничество на межправительственном, межгосударственном уровне было бы очень важно. Тем более, что мы на самом деле экономически друг у друга присутствуем достаточно серьезно. В особенности Азербайджан здесь. Ситуация с Арменией мне представляется более благоприятной, отчасти потому, что мы единственный союзник у Армении в ее сложном положении. Трудности, я вижу, главные в том, что у нас нет стратегической линии.
По мере того, как слабеют экономические связи России и стран Южного Кавказа, крепнут региональные интеграционные отношения. Так считает эксперт по проблемам Южного Кавказа Алексей Ващенко.
Когда у Грузии бывают очень большие перебои с электроэнергией, то электроэнергию им поставляет частично Азербайджан, частично Армения. Азербайджан через Грузию получает выход на Черное море и поступает туда различная продукция. Плюс система трубопроводов, допустим, Баку-Супса, Баку-Джихен. Эти трубопроводы идут из Азербайджана через Грузию на Черное море и к Средиземному морю. В связи с этой блокадой, которая объявлена со стороны России в сторону Грузии, грузины стали пользоваться транзитом, через воздушным транзитом через Армению. Даже наш посол Коваленко, вы помните, добирался в Тбилиси через Армению. Грузины также ездят через Азербайджан поездом и самолетом, через Баку добираются дальше. Армения держится за счет того, что через Грузию она все-таки имеет коридор, это выход на Батумский и Патийский порт. И вот сейчас, когда вице-премьер Иванов летал в Армению, он как раз с президентом Армении и с премьер-министром обсуждал вот эти вот вопросы транспорта. В том числе там сейчас будет пускаться через Поти дополнительный паром, который позволит Армении выходить на Россию и на Украину. Есть небольшая экономическая связь между Карабахом и Азербайджаном по линии топлива. То есть там на неофициальном таком полукриминальном пути идут поставки азербайджанского топлива в Карабах, и именно в значительной мере благодаря этому топливу там проходят в Карабахе сельхозработы.
Российско-южно-кавказские экономические связи реанимировать еще можно, в том числе и с помощью СНГ, убежден Алексей Ващенко.
Если бы удалось восстановить железную дорогу через Абхазию. Но этот процесс уже идет вяло текущий с 95-го года, когда были подписаны первые документы, уже 12 лет, но практически ничего в этом направлении не сделано. Можно, конечно, реанимировать автомобильное сообщение, которое существовало в советское время из Азербайджана и Армении через Грузию, Абхазию и далее Краснодарский край, но эта идея, она почему-то не находит отклика, хотя она наиболее быстро может быть реализовано. СНГ важно тем, что оно дает все-таки надежду на то, что эти связи будут реанимированы. Другое дело, что во времена Путина вот как-то отношение к этим проблемам СНГ, они стали более прохладные со стороны руководства Российской Федерации.
Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Бывший министр внешнеэкономических связей России, депутат Государственной Думы Сергей Глазев, убежден, что позиция многих российских чиновников не способствует интеграционным процессам на постсоветском пространстве.
Нам нужно пытаться удержать кавказские государства в СНГ. То, что СНГ себя, мол, не проявило там или не оправдало надежд, как некоторые считают, даже это почти что официальная точка зрения, я могу сказать, что это по одной только причине, потому что мы этим вопросом всерьез не занимались. Я вижу, как сейчас формируется единое экономическое пространство с желающими его создать. Я могу сказать, что главный барьер по созданию единого экономического пространства с Белоруссией, Украиной и Казахстаном находится в Министерстве экономического развития Российской Федерации. Там не хотят этого. Не хотят, потому что это слишком сложно. Нужно делиться полномочиями, нужно согласовывать таможенные тарифы. Нашим господам-министрам просто не хочется ни с кем ничего согласовывать, ни внутри страны, ни тем более с соседями. А во-вторых, они очень боятся частичной потери власти. Вот я, как человек, который пробил, можно сказать, сквозь нашу бюрократию идею создания зоны свободной торговли в СНГ, и в 92-м году мне довелось вести переговоры и подписывать соглашение о свободной торговле со всеми республиками СНГ, включая Кавказские республики. И с Грузией тогда я не видел особых проблем, и с Азербайджаном тоже. Все понимали, что таможенные пошлины на границе нам не нужны. Когда речь идет о соблюдении общих взаимовыгодных интересов, кажется, все понятно. Как только мы доходим до практической реализации, возникают очень серьезные подводные камни. А главный противник интеграции всегда была таможня. таможенный комитет всегда находил массу причин, почему нельзя ликвидировать таможенную границу.
Так считает бывший министр внешнеэкономических связей России, депутат Государственной Думы Сергей Глазев. Проект СНГ себя не оправдал, убежден бывший советник президента Азербайджана по внешней политике Вафа Гулузаде.
Россия после развала Советского Союза хотела посредством СНГ вновь воссоздать Советский Союз, но уже в новом, модернизированном виде. А для этого необходимо было создать наднациональные структуры. И на каждом саммите СНГ эти наднациональные структуры, которые предлагались Москвой, отвергались всеми новыми независимыми государствами. В лидерах шла Украина, а после Украины уже все остальные. Поэтому СНГ не смогло создать наднациональные структуры, а взаимоотношения всех государств друг с другом развивалось как между независимыми государствами чисто на двусторонней основе. То есть процесс суверенизации новых независимых государств, он усилялся, их связи с Западом укреплялись, и зависимость от Москвы уменьшалась. То есть фактически бывшие колонии, они стали де-факто независимыми государствами. Поэтому я считаю, что вот этот процесс воссоздать Советский Союз через СНГ, он не удался. И он никогда не удастся. Почему? Потому что Советский Союз развалился не потому, что Горбачев или Ельцин оказались предателями, как многие, знаю, хардлайнеры, то есть те, кто консерваторы, склонны считать. Советский Союз развалился потому, что его основа была заложена неправильно. После развала царской империи большевики воссоздали эту империю. Вместо того, чтобы создать сильное русское государство, отпустить те национальности, которые стремились к своей независимости, в то время Россия могла бы с ними, знаете, создать новые совершенно отношения, отношения истинного содружества. Мир пошел бы по другому пути совершенно.
Говорил бывший советник президента Азербайджана по внешней политике Вафа Гулузаде.
О проблеме экономических отношений в рамках СНГ между Россией и странами Южного Кавказа рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе выставка «Арсена» в Люксембургском саду, мифы вокруг Билдербергской конференции, чешский фильм об убийстве гитлеровского наместника Рейнгарда Гейдриха. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Северной Осетии суд амнистировал 3 милиционеров, которых обвиняли в халатности, повлекшей захват террористами бесланской школы. Заседание было дважды сорвано. Женщины, потерявшие близких в результате теракта в Беслане, устроили в беспорядке в судебном помещении. В Воронеже прошла оппозиционная акция, организованная объединением «Другая Россия». Акция собрала значительно меньше людей, чем планировалось, так как, по словам организаторов, правоохранительные органы препятствовали проведению манифестации. Несколько человек были задержаны. Президент России Владимир Путин заявил, что развертывание элементов американской ПРО в Европе превратит континент в пороховую бочку. Он выразил озабоченность планами США на переговорах в Москве с Жозе Сократешем, премьер-министром Португалии, который с 1 июля будет председательствовать в ЕС. В России испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную разделяющимися боеголовками. В Ираке убиты 10 военнослужащих США, в Багдаде жертвами взрывов стали не менее 42 человек, 55 ранены. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что в иракской столице похищены 5 британских граждан. В Ставрополе число госпитализированных с пищевым отравлением достигло 73, 13 из них дети. Трое заболевших находятся в тяжелом состоянии, предварительный диагноз – сальмонеллез. Президент Украины Виктор Ющенко приостановил на 2 дня действие своего указа о роспуске Верховной Рады. Это сделано для того, чтобы парламент мог принять поправки в избирательное законодательство, которые позволят провести 30 сентября досрочные парламентские выборы. Соединенные Штаты ужесточают санкции против Судана, требуя остановить кровавый конфликт в провинции Дарфур. Джордж Буш назвал происходящее в Дарфуре геноцидом. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Преимущества свободного программного обеспечения. И конец школьного года. Время выбирать профессию. Может показаться странным, но компьютерные пираты в последнее время превращаются едва ли не в союзников крупных производителей программного обеспечения. Если бы не они, многие организации всерьез задумались бы о переходе на свободное программное обеспечение. Острее всего, вопрос легализации софта стоит сейчас в государственных организациях. И здесь в ближайшее время должны приниматься серьезные решения – потратить миллиарды долларов на лицензии или поменять программы на свободные. О преимуществах свободного программного обеспечения для государственных организаций рассказывает директор компании Linux Center Павел Фролов. С ним беседует Александр Сергеев.
Сейчас в связи с делом Поносова и вступлением в ВТО во всех государственных заведениях, в том числе образовательной среде, все программное обеспечение должно быть лицензионным. Его нужно срочно покупать, потому что в 80% случаев программное обеспечение установлено нелегально. Нужно вынуть из бюджета десятки миллиардов долларов. Считается, что в государственных учреждениях используется порядка 2 миллионов единиц компьютерной техники. Нужно в среднем хотя бы $1000 на компьютер. Плюс давайте посчитаем школы.
Переучить всех пользователей, везде все переустановить, везде все перенастроить, не дороже ли это будет, чем купить лицензии?
Когда вы покупаете лицензию на программное обеспечение, написанное западным разработчиком, вы отправляете деньги в другую страну. Когда вы мигрируете на Linux и платите деньги за обучение ваших сотрудников, вы оставляете деньги в стране. Кроме того, это поможет программистам. Сейчас большинство лучших программистов России работают в компаниях, которые делают разработки для западных.
То есть так называемое офшорное программирование.
Офшорное программирование. Что это означает? Что люди, работая за зарплату, порождают продукт, который отправляется на Запад, там упаковывается в красивые коробочки, и нам уже продается уже за миллиарды долларов.
То есть мы можем вместо этого вкладываться в такую вот общую копилку свободного программного обеспечения.
Да, и деньги оставлять в России. Более того, не стоит думать, что так уж сложно научиться. Да, это в масштабах страны задача может быть не очень простая, быстро обучить, например, 50 тысяч учителей информатики. Но и она решаема, потому что сейчас все школы подключены к интернету или будут подключены в ближайшее время. И существуют сайты, на которых можно пройти бесплатно учебные курсы, в том числе и по Linux-технологиям. Например, на сайте Intuit.ru совершенно бесплатно лежат курсы по Linux, и через пару недель должен появиться курс по OpenOffice. Но это когда речь идет про учителей, которые должны досконально знать предмет, чтобы учить других. Что касается простого пользователя, были уже сделаны нами тесты. Человек начинает комфортно работать примерно через 2 недели. Он сразу же может работать, то есть он сразу же выполняет все свои рабочие задачи, но, конечно, медленно, но через 2 недели он не задает никаких вопросов.
Когда я пытался работать с Linux некоторое время назад, у меня возникла проблема. Я не мог перенести информацию из одной программы в другую. Вот тот самый буфер обмена, который мы привыкли пользоваться в Windows, перетаскивая информацию из одного окошка в другое, в Windows он один на всех, а в Linux он был у каждой программы свой.
Это действительно было так 2 года назад. Год назад проблема была исправлена, а сейчас про нее уже все забыли.
Некоторые государственные организации в других странах переходят на Linux. Вот вы рассказывали про историю, которая произошла в Азербайджане, да?
Да, в какой-то момент правительство Азербайджана заботилось очень низким уровнем компьютерной грамотности в стране. И выяснилось, что у пользователей Азербайджана есть еще и проблема с английским языком. То есть им, чтобы выучить компьютер, нужно сначала выучить английский язык. И было принято решение, что Азербайджану нужна система на азербайджанском языке. Они пошли в компанию Microsoft и попросили перевести Windows на азербайджанский язык. язык. Microsoft сказал, что, конечно, с удовольствием это сделает, но это будет стоить довольно больших денег. Настолько больших, что правительство Азербайджана решило их не выделять. А вместо этого нашло альтернативу в лице Linux. Они взяли одну из версий Mandriva Linux и за очень небольшие деньги и очень быстро полностью ее перевели на азербайджанский язык. Microsoft, увидев, что происходит, уже бесплатно перевел Windows на азербайджанский язык, открыл в Азербайджане представительство и сейчас активно борется, потому что получается, что они потеряли целую страну. Я думаю, что в итоге там будет соседствовать и Windows, и Linux, и это, в принципе, хорошо. Пусть пользователи видят альтернативу, это будет заставлять разработчиков Linux не расслабляться. Очень много сейчас учебных заведений работает на Linux. Очень много вузов сейчас получило распоряжение ректоров о том, что, например, к 1 апреля в вузе не должно быть ни на одном компьютере ни одной нелицензионной программы. Как хотите, так и делайте. В результате, естественно, вузы обратили свои взоры в сторону Linux. Например, Пермский государственный технический университет недавно объявил, что переходит на Mandriva Linux 2007.
А не получится так, что, сменив платформу с платной на бесплатную, я заработаю себе целую серию проблем, которые потом буду вынужден за деньги решать?
Если мы возьмем даже вот гипотетическую ситуацию, в которой во все школы было закуплено полностью лицензионное программное обеспечение. Все мы знаем, что есть такая вещь, как домашние задания и в школах, и в вузах. Соответственно, школьник получает задание на дом. Сделать что-то в Microsoft Word, потом нарисовать картинку в Adobe Photoshop. А в вузе бывают задания еще и покруче, там написать бизнес-план в программе Project Expert, где учащийся взял все вот эти вот программы, которые стоят у него на домашнем компьютере. Получается так, что система образования методически подталкивает учащихся к воровству программного обеспечения. И единственный способ перевести общество вот в сторону большей вообще легальности — это когда преподаватель может ученику дать программу для выполнения домашнего задания. Что касается свободного программного обеспечения, то тут никаких проблем нет. Любой школьник может получить от преподавателя диск со свободным программным обеспечением.
А то есть дома у него стоит все еще тот же самый Windows, на котором, может быть, папа работает.
Да.
Но он приносит из школы диск с Linux, с него запускается, делает домашнее задание и убирает этот диск, никому ничем не мешает, да?
Да, именно так это работает.
Ну хорошо, а что нужно сейчас сделать в России, чтобы идеи из области свободного софта внедрить на практике в государстве?
Люди, когда получают полную информацию о том, что, во-первых, существует альтернатива коммерческому программному обеспечению, во-вторых, как она выглядит и где ее взять, они с удовольствием на нее переходят. Самая большая проблема сейчас в нашей стране — это отсутствие информированности. Вот по телевидению в связи с делом Поносова ни разу не прозвучало слово Linux. Мы когда это увидели, мы огорчились, решили как-то поговорить с представителями телеканалов, даже провели круглый стол на тему преимуществ Linux перед Windows, сняли ролик, отнесли просто показать сотрудникам телеканалов и встретили непонимание. То есть самая большая проблема сейчас то, что журналисты сами пока не знают, что есть альтернатива, или те, кто продвинутые, они помнят, как Linux плохо работал 5 или 10 лет назад. Кроме того, люди, многие даже не знают, что в компьютерах есть какие-то программы. Нажал на кнопку в компьютере, он включился, ты работаешь на компьютере. То, что там стоит Windows или Linux, лицензии, это для многих очень трудно объяснить, что же это такое. Сейчас главная проблема, собственно, просветительская, чтобы людям объяснить, что есть программа, есть лицензия, что за программу надо платить или не платить, но тогда надо брать другие программы.
На сегодняшний день, как я понимаю, популярность Microsoft у нас во многом вызвана как раз вот этим самым пиратским распространением.
Конечно.
Сама компания Microsoft совершенно не препятствует пиратству.
Недавно они официально объявили, что пиратство им выгодно. Это дело прошло по всем новостным сайтам. Сейчас вот у них такая официальная позиция.
То есть дело Поносова, вот этой вот претензии, были не со стороны Microsoft,
Нет, да? Это была просто прокурорская проверка школы, которая выявила нарушение в использовании лицензий. И надо понимать, что это была не одна проверка. Этих проверок сейчас по стране тысячи. То есть есть сейчас области, в которых в неделю заводится 200 уголовных дел по статье «Компьютерное пиратство». Никто не заинтересован, чтобы вот эти истории выплывали в прессу. самим компаниям, которых ловят за руку, что они используют ворованное программное обеспечение. Им стыдно, и они не хотят, чтобы про это писалось. Они в досудебном порядке урегулируют все претензии, покупают все лицензии, и дальше сидят уже тихонечко. И
тем
было,
более...
кстати, очень много случаев, когда штрафовались компании, и они обижены уходили в Linux именно вот потому, что их обидели. Очень крупные торговые сети в Питере, например, так поступили. У них был солидный штраф, там, сотни тысяч долларов. И они решили, что раз их вынудили заплатить штраф, то уж точно они теперь не заплатят за лицензии. И уехали жить в Linux, причем сейчас отлично себя чувствуют.
Все-таки во многом выбор в пользу лицензионного программного обеспечения от крупных фирм, особенно в больших компаниях и в государственных структурах, мотивируется следующим образом. Большая фирма, большие деньги, на это можно положиться. А свободное программное обеспечение, за ним не стоит никто. По сути дела, какие-то программисты, для которых это вообще чуть ли не хобби. Может ли государственная организация, скажем, образовательная структура, тем более там какая-нибудь оборонная структура, полагаться на программный продукт, сделанный любителями?
Если говорить про безопасность использования коммерческого программного обеспечения, то ситуация ставится вообще по-другому. Вот, предположим, ну вот я не говорю про компанию Microsoft, она большая и, скорее всего, просуществует долго, да и много долгих лет жизни, но вот вы выбрали поставщика какого-то коммерческого программного продукта, а он взял и через 3 года закрылся. И вот сидит какая-нибудь государственная структура. Она поверила компании, которая сделала ей систему документооборота. Этой компании больше нет. Вот что теперь делать? Коды все закрыты, их не передали. Остается только повторно заплатить другой компании, которая через 3 года может сделать то же самое. Когда речь идет о свободном программном обеспечении, во-первых, заказчик, например, государственная структура, она сразу получает исходные коды. А во-вторых, собственно, вот эти исходные коды, они написаны на деньги налогоплательщиков, и совершенно правильно и разумно, чтобы они были под свободной лицензией и были доступны обществу, чтобы позволить обществу сделать следующий шаг, еще больше улучшить эти программные продукты и ими пользоваться. В случае, если та вот конкретная компания, которая вот для какого-то заказчика государственного что-то разрабатывала, она куда-то делась, решила, что она больше не занимается разработками, или разорилась, или ее кто-то купил, коды остаются, нанимается другая компания, которая продолжает дело первой. И тут уже остается только правильно выстроить процесс, чтобы была необходима документация, чтобы программа оперировала открытыми стандартами обмена информации и легко поддавалась дальнейшему изменению даже при передаче другому разработчику. Это просто нужно прописать в условиях госзаказа. Таким образом, это гораздо безопаснее.
С директором компании Linux Center Павлом Фроловым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Конец школьного года у старшеклассников всегда связан с волнениями по поводу экзаменов и выбора профессии. Ребенку не всегда легко понять, в какой сфере он хочет и, главное, может успешно работать. Эта проблема стоит перед детьми во всем мире. Об особенностях России. Татьяна Вольская.
С игрой «Кем быть» ребенок начинает знакомиться задолго до школы, перебывав последовательно и врачом, и учителем, и солдатом, и поваром. Девочки часто проходят стадии актрисы-манекенщиц, мальчики – шоферов и пожарников, но когда школа подходит к завершению, приходится выбирать по-настоящему. И вот тут часто выясняется, что далеко не все дети и не все родители, между прочим, к этому готовы. Нередко у старшеклассников возникают иллюзии в отношении того, чем они будут заниматься в своей взрослой жизни. Несколько профессий сливаются в голове в туманный образ. Сижу в офисе, отвечаю на звонки, общаюсь, езжу в командировки, налаживаю контакты, веду активный и интересный образ жизни и получаю много денег. При этом совершенно ускользает содержание профессии, говорит начальник отдела профконсультации Петербургского центра содействия занятости и профориентации молодежи «Вектор» Ирина Полякова.
Под такую обобщенную марку подпадают и юристы, и экономисты, и менеджеры, и связь с общественностью, и вот это все в одном флаконе, и человеку кажется, что его ждет такое безоблачное, красивое будущее, еще очень высокооплачиваемое. Наша задача в индивидуальной работе и с ребенком, и с его родителями, мы очень приветствуем приход к нам вместе с родителями, разобраться в этой каше и найти ту самую ниточку, за которую дернув, можно распутать вот этот огромный клубок. На что тут можно опираться? Во-первых, сформированные или не сформированные профессиональные интересы. на способности, которые, разумеется, у каждого свои, к своему виду деятельности, и с опорой вот на эти вещи можно, по крайней мере, говорить о том, в каком направлении лучше двигаться.
Действительно, почему многие дети за 10-11 школьных лет оказываются не в состоянии определить своих интересов и склонностей, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного университета имени Герцена Ирина Хоменко.
В системе образования, конечно, нужно вводить в курс, не знаю, в учебные планы, вообще в содержание образования какую-то часть, связанную с социальным развитием ребенка. Это и его профессиональные навыки, это его и социальные навыки, навыки безопасности, ну так называемая функциональная грамотность, когда ребенок просто может отличить профессию там юриста от профессии экономиста, да, я имею в виду по видам деятельности. Поэтому нужна, конечно, какая-то государственная грамотная политика в области среднего школьного образования. Здесь я считаю, что, конечно, ребенок должен какую-то часть своей жизни посвящать вот труду и знакомству с разными профессиями. Вот у нас классный руководитель, например, порой не знает, чем занять классные часы. Вот есть там воспитательная работа, да, ну вы смотрите, ну на поверхности лежит. Возьми, отведи ребенка в какую-то там, я не знаю, организацию или там в тот же Макдональдс. Еще лучше, ладно, отвезти не всегда получается. Пригласи человека, который расскажет о своей профессии, как он там оказался, почему, какие плюсы и минусы. Мы, кстати, у нас делаем на факультете это с нашими студентами, приглашаем и издателей, и редакторов, и танцоров, и гинекологов, и то есть людей вообще разных профессий, которые могут рассказать студентам о своей деятельности. Поскольку, ну, известно, что студенты не все идут работать по профессии, так пусть хоть выберут осознанно что-то.
Студенты-первокурсники хорошо помнят, как проходила профориентация у них в школе, говорит Света.
Ярмарки профессий были, приезжали представители, мы выезжали со школой.
Это давало что-нибудь?
Там были в основном не очень престижные вузы, в которые идет маленький набор, и пришли, посмотрели, ушли.
Зато и выбор профессии у Светы не назовешь осознанным.
Чисто случайно. Поступала на другой факультет и сюда параллельно.
У Ольги в школе все выглядело по-другому, но результат не менее плачевный.
У нас были тесты профориентации. Там выбирали. Как бы я, допустим, хотела одно, а мне сказали, что я должна вообще быть ветеринаром.
А вот свидетельство Полины.
Я из Калининграда, и нас на расписании вывешивали все дни открытых дверей в нашем округе, в Калининградском. И были одни из самых известных питерских вузов и московских, что люди знали, когда будут дни открытых дверей, люди туда летали, смотрели.
Ну, это немножко другое. А чтобы понять, что есть какая профессия?
Ничего такого не было. Это как бы личное дело каждого, как ты будешь выбирать. В основном это родители. Ну, я просто съездила в лагерь и поняла, что хочу быть учителем.
А вот как выбирала будущую профессию Женя?
Я смотрела экзамены, которые я могу сдать реально, вот. И, в принципе, выбирала так. Выбрала там вот несколько вузов, вот, которые именно проходные экзамены, там, которые я могу сдать.
Честно говоря, на профориентацию все это не очень похоже. При таком подходе очень легко сделать ошибку при выборе профессии, говорит начальник отдела психологической поддержки центра «Вектор» Татьяна Шевченко.
Причин здесь очень много. Прежде всего, даже неинформированность самих детей. Незнание того, что каждая профессия предъявляет какие-то требования, вот, в частности, и состояние здоровья. То есть медицинский аспект – это рекомендация профессии, специальности, максимально соответствующие общему физическому развитию и состоянию здоровья. И вот в наш отдел чаще всего обращаются подростки, которые или неправильно выбрали профессию, или имеют какие-то серьезные хронические заболевания. Кстати, сейчас отмечается значительный всплеск заболеваний у подростков. 3-5% только составляют абсолютно здоровые дети.
То есть некоторые подростки не могут рассчитывать на определенную работу из-за рекомендации врача. У некоторых в сознании складываются мифы не только о работе, но и об учебе.
Ну, я приведу, наверное, пример такой. Заканчивает 9 класс ребенок. Успеваемость не очень хорошая. Хочет уже оборвать образование в школе, поступать, к примеру, в технику. В результате тестирования психологического мы понимаем, что у него несколько западают те результаты, которые необходимы для сдачи экзамена. Все-таки это среднее учебное заведение. И, между прочим, в техникуме учиться значительно сложнее, чем в школе. А у подростков как раз представление, что если он закончит школу и скорее переберется в другое учебное заведение, ему будет легче. А здесь присутствует и продолжение среднего образования. Появляются спецпредметы. Затем территориальный признак имеет значение, переезды. А если еще и со здоровьем не все хорошо, то, конечно, это не тот оптимальный вариант, целесообразный, что ли, который он выбрал. Приходится переубеждать, как бы переориентировать, что тебе неплохо бы в силу тех или других причин остаться в школе.
Сегодня многие говорят о том, что система профтехобразования развалена, что в разных сферах, особенно в строительной, приходится работать с мигрантом, а местных квалифицированных рабочих катастрофически не хватает. Что же делать подросткам в этой ситуации? Раньше я помню, как всех из школы чуть ли не насильно загоняли в профтехучилище, в ПТУ, а теперь другая крайность – негде учиться, некому учить, говорит заместитель директора центра «Вектор» Людмила Величко.
Это очень сложный вопрос, который не только наш центр должен решать, потому что сегодня возникает вопрос с обучением. Количество учащихся все меньше и меньше. К тому же идет сегодня подушевое финансирование в школах. А это значит, что каждая школа борется, чтобы количество школьников в них было большое. Это значит, что в систему профтехобразования будет идти все меньше и меньше количество детей. Но, безусловно, все понимают, что необходимы квалифицированные рабочие кадры. Дело все в том, что ориентир только на систему профтехобразования, он тоже не совсем верен. Мальчики, они, как правило, после окончания идут в армию. Значит, возникает вопрос, на кого же ориентироваться. Значит, надо возвращаться к какой-то подготовке непосредственно плюс на производстве. Затем стоит вопрос о внутрифирменном обучении. Это вопрос тоже профориентации, потому что очень серьезный подход, есть разные программы обучения.
Людмила Ивановна, вы согласились, что система профориентации сейчас не в лучшем виде. Все-таки кто виноват и что делать?
Во-первых, профориентация должна начинаться, многие говорят, чуть не с детского сада. Но это, конечно, не профориентация, а разговор о профессии. Второй этап – начальные классы. Здесь тоже должны быть какие-то определенные игровые моменты, где дети тоже должны познавать те или иные профессии. И к 9 классу, безусловно, ребенок должен уже быть подготовлен в какой-то мере, иметь должен основной и запасной варианты профессионального плана. К сожалению, сегодня это не всегда бывает. У нас есть великолепная программа «Ориентир», которая была разработана нашим центром 20 лет назад. Вот в этой программе «Ориентир» отслеживался каждый ученик и каждый класс. В какое учебное заведение идет, предположим, основной вариант у него техникум какой-то, да, радиотехнический, а запасной вариант – профессиональное училище радиотехническое. Стояли еще медицинские показания, насколько он может по этой профессии, и как результат уже конечный вариант, куда же он попал. Эта программа «Ориентир» крайне необходима, как контроль, может быть, даже за работой школы, медицины и всех заинтересованных организаций, которые призваны заниматься профориентацией. Второй, кто виноват? Ну, наверное, родители, потому что они своевременно не выбрали профессию или говорят, пойдешь туда, куда я хочу. Третий вариант, кто виноват? За компанию хорошо пойти. Вот мой друг Коля пошел в училище, а я пойду с ним тоже в училище или в педагогический институт. Мы с первого класса учимся, и как-то мы разойдемся, как мы расстанемся. А потом получится еще, что у Коли есть способности к педагогике, а у меня нет, но я за компанию пошел. Но Коля не поступил, а я поступил. Бывают и такие ошибки. В результате оказывается, что по ошибке человек пошел не туда. И вот на втором-третьем курсе он начинает понимать, ой, куда же я попал-то? Да это может быть совершенно не то, что мне нужно. И бежит бегом, караул, помогите.
Ирина, я так понимаю, что бегут непосредственно к вам. Чем же вы можете помочь?
В данном случае нужно провести диагностику и отличить все-таки ошибочный выбор профессии от кризиса обучения. То есть такое понятие, это как кризис 3-5 курса, этот феномен описан в литературе. Иногда человеку кажется, что он не туда попал, а просто трудности в учебе не дают ему возможность продолжить образование по этому профилю. Иногда мы видим, да, ребенок не туда попал, но тогда мы взвешиваем все за и против и думаем, что делать в этом случае.
Но все же самая острая проблема – это здоровье, считает Людмила Величко.
Значит, вот ребенок полностью выбрал свой профессиональный план. Согласовал с родителями, все определились. Он пошел в среднее училище профессиональное. И вдруг медицинская комиссия говорит, извини, Сережа, ты не подходишь нам. По состоянию здоровья как, что, почему и куда же бежать?
Какая же главная задача профориентации?
Чтобы каждый школьник был подготовлен к рынку труда. Для этого нужно разрабатывать единую координационную программу профориентации в городе. Ее как таковой нет. Мы считаем, что нужна единая координация профориентации внутри города. Это раз. Второе, внутри каждого района должны составляться вот такие межведомственные комиссии по профориентации, координационные планы взаимодействия всех структур, которые занимаются профориентацией.
Самое интересное, что на Западе такой проблемы вообще не существует, считает Ирина Хоменко, имея в виду свои наблюдения над американскими детьми.
У нас сейчас стоит вопрос, как заставить детей работать или увидеть их другие профессии, да, как их втянуть вот в эту информацию. Там этого не требуется, потому что ребенок изначально растет в такой системе, которая предлагает ему разные способы, то есть дифференциация идет по видам деятельности. Ребенок может изначально выбрать. Поэтому там он поработал тут, он поработал там, он увидел то, он увидел все. На самых мельчайших каких-то таких вот работах, которые не требуют, может быть, особой квалификации. И там люди движутся уже сами, то есть там энергия идет снизу, энергия познания.
То есть работают в кафе, в ресторанах, да, на тех же мойках, да, и, наверное, помогают родителям в бизнесе.
В бизнесе, во-первых, дома. Там же есть очень четкая у них система. Я не говорю, что у всех, но, в принципе, так принято, что ребенок, например, посуду он моет за всеми бесплатно, а, например, та работа, которая выполняется отдельными людьми, другими приглашенными, ну, например, там постричь газон, там, да, или сводить там собаку на прививку, то есть, ну, какие-то специальные, может быть, дела, для которых требуется наемная сила. Эта работа очень часто отдается детям, причем часто не своим, а соседским. То есть, например, там мой ребенок работает у соседа, стрижет у него газончик, а соседский, ну, что-то там другое, например, что он умеет делать, он делает, например, у нас. Поэтому там поощряется вот эта оплачиваемая деятельность детей, которая приносит пользу социальному окружению. Поэтому здесь, мне кажется, нам нет такой необходимости в профориентации.
Говорила Ирина Хоменко.
О проблеме выбора профессии в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько прочно политическое перемирие Ющенко-Янукович? Тему обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».